На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвале 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Кавказские мотивы в мировой моде». Ингушская правозащитная организация исключена из списка иностранных агентов. Грузинские СМИ и антизападная риторика. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Поматова.
В главных новостях: на президентских выборах во Франции отмечена высокая явка. КНДР обещает потопить авианосец «Карл Винсон» одним ударом. Саудовская Аравия назначила новым послом США сына короля Салмана. Сегодня кандидаты в президенты Франции проголосовали на своих избирательных участках. Кандидат от движения «Не подчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон проголосовал в 10-м округе Парижа. Марин Ле Пен проголосовала в городе Энем-Бумон, северо-западный парламент Па-де-Кале, который является ее политической вотчиной, где она в 2007 году была избрана депутатом национального собрания. Кандидат партии республиканцев Франсуа Фийон проголосовал в мэрии 6-го округа Парижа. Основатель движения «На марше» Эммануэль Макрон выбрал для голосования городок Ле-Туке, морской курорт на севере Франции в департаменте Нор-Па-де-Кале. Президент Франции Франсуа Олланд, завершающий свой 5-летний срок полномочий, выразил сожаление, что не является кандидатом. Об этом он заявил после голосования на избирательном участке в городе Тюль. Министерство внутренних дел Франции сообщило, что явка избирателей в первом туре президентских выборов примерно такая же, как в 2012 году, то есть невысокая. Комментаторы считают, что низкая явка избирателей принесла бы пользу крайне правому кандидату Марин Ле Пен, чьи избиратели, как считается, проявляют больше энтузиазма и готовности голосовать на выборах. Десятки тысяч сотрудников правоохранительных структур охраняют избирательные участки по всей Франции после нападения в Париже, произошедшего в четверг. Второй тур президентских выборов состоится 7 мая. Северная Корея заявила сегодня, что готова потопить американский авианосец «Карл Винсон», чтобы продемонстрировать свою военную мощь. Об этом Пхеньян заявил после того, как два японских военных корабля присоединились к авианосной группе США для учения в западной части Тихого океана. «Наши революционные силы готовы сражаться с ядерным авианосцем США, чтобы уничтожить его одним ударом», говорится в комментарии, опубликованном в газете правящей трудовой партии Кореи. Газета «Надон Синмун» сравнила авианосец с грубым животным и сказала, что удар по нему станет реальным примером того, как показать силу наших вооруженных сил. Комментарий был помещен на третьей странице газеты после двухстраничной заметки у руководителя Ким Чен Ыне, осматривающем свиноферму. Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы ударная группа во главе с авианосцем Карлом Винсоном отправилась в акваторию у берегов Корейского полуострова в ответ на усиливающуюся напряженность со стороны Северной Кореи и в ответ на ее угрозы нападения на Соединенные Штаты и их азиатских союзников. Японские морские силы самообороны сообщили, что миноносцы покинули порт Сасебо на юге Японии 21 апреля, чтобы присоединиться к группе Карла Винсона, которая также включает крейсер управляемых ракет и эсминец управляемыми ракетами. Японские официальные лица заявили, что эсминцы будут практиковать различные тактические приемы с кораблями США.
Эхо Кавказа. Новости.
Саудовская Аравия сменила своего посла в Соединенных Штатах, назначив на эту должность сына короля Салмана после перестановок в правящей верхушке королевства. 22 апреля официальное агентство Саудовской Аравии заявило, что принц Халед бин Салман бин Абдул-Азиз назначен послом в Соединенных Штатах, ключевым союзником Эр-Рияда. Он заменит принца Абдалла бен Фейсала бен Тюрки в качестве посла в Вашингтоне. Новый посол является профессиональным военным пилотом F-15, который получил подготовку в США и совершил воздушные удары по экстремистской группировке «Исламское государство» в Сирии. Саудовская Аравия также объявила, что принц Абдулазиз бен Салман, другой из сыновей короля, который занял пост государственного министра по энергетическим вопросам. Одновременно король Салман издал указ о восстановлении финансовых пособий государственным служащим и военнослужащим, которые ранее были сокращены. В сентябре прошлого года Саудовская Аравия сократила зарплаты министрам на 20% и снизила финансовые льготы для работников государственного сектора в рамках ряда мер жесткой экономии, проводимых в условиях снижения цен на нефть. Патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подорвался на мине в Донбассе. Один сотрудник миссии погиб, один ранен. Об этом сообщил сегодня глава МИД Австрии, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц. В соцсети Твиттер он написал, что из Украины поступила трагическая новость. Патруль наехал на мину. Один сотрудник патруля убит, один ранен, написал Курц. Сообщается, что погибший был медиком, гражданином США. Ранение получили граждане Германии, сказал Интерфаксу источник в структурах самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Популистская партия «Альтернатива для Германии» выбрала лидеров партийного списка. Александр Гауланд и Алис Вайдель возглавят список правопопулистской партии на выборах в Бундестаг. Решение принято на съезде партии в Кёльне. Предвыборный список правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» возглавят Александр Гауланд и Алис Вайдель. Об этом сегодня сообщает агентство ДПА. В городе несколько десятков тысяч демонстрантов протестуют против съезда правопопулистов. Есть сообщения о столкновениях с полицией и раненых. Очередные парламентские выборы пройдут в Германии 24 сентября 2017 года.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Недавно грузинский дизайнер, который творит в Лондоне, директор марки «Мюглер» Давид Кома, представил коллекцию «Осень-зима 2017-2018», где гвоздем программы была чоха. Военные костюмы а-ля «Кавказ» уже давно будоражат профессионалов от подиума и не только их. Пресловутую черкеску, кафтан характерного кроя с патронташем на груди, позаимствовали многие. Приталенный силуэт, газыри, кинжал и пояс с кресалом для выжигания огня. Это красиво. Грех не вдохновиться. Сегодня мы поговорим о кавказских элементах в мировой моде. Наш собеседник Наима Нефляшева, историк, старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук.
Наима, вот очень многие дизайнеры вдохновляются образами традиционной культуры Кавказа, и в линиях модных много кавказских элементов, и бурка, и папаха, и характерный крой кафтана, и нагрудник. Но, наверное, костюм с газырями традиционную черкеску трудно переплюнуть по популярности. Она самая популярная черкеска с патронташем, я правильно понимаю?
Ну, черкеска с патронтажем, да, действительно, это популярный сейчас элемент в поисках дизайнеров кавказских и не только кавказских. Но, вы знаете, когда газыри переносятся на какую-то женскую одежду, это вызывает уже даже неприятие. То есть, как эксперимент, может быть, это неплохо, но когда это газыри на женской одежде уже транслируется как норма, это вызывает неприятие, поскольку, в общем-то, такое смешение ролей и образов для Кавказа все-таки не характерно.
У кавказцев вызывает неприятие. Вы знаете, вот недавно выступал ансамбль Сухишвили, и там как раз девушки танцевали и в папахах, и в мужской одежде. И...
Ну, нет, это, понимаете как, вот я как понимаю для себя, когда это делается для сцены, для какого-то номера, это вполне приемлемо, да, и в принципе, когда девушка выходит в черкеске, в папахе, такой концертный номер есть практически у каждого северокавказского ансамбля, когда девушка, как бы, есть некий сюжет, в котором девушка себя проявляет очень, ну, как бы символически всадник проявляет себя очень достойно, а потом в конце танца, она снимает папаху и рассыпаются по ее плечам длинные волосы, оказывается, что это девушка. Mm-hmm. Вот такой сюжет, он давно известен, он воспринимается как норма, поскольку это присутствует в концерте где-то. Но я говорю несколько о другом, что сейчас очень многие модельеры придумывают такие платья, женские именно, на которых изображаются газыри. Вот. И эти платья как-то, они уже становятся даже в массовую моду внедряются. Это вызывает протест у некоторых профессиональных искусствоведов, именно кавказских, и даже у людей обычных, которые наблюдают это. Почему? Потому что за этим они видят некое нарушение как бы ролей мужских и женских.
Да, вот когда, значит, тема Кавказа стала присутствовать в мировой моде, с какого периода, то, что вы писали про стиль, этот сякафин, где там, собственно, кавказское влияние? Я смотрела эти фотографии,
вот,
что такого?
Да, вот сейчас как раз... Вот смотрите, значит, я совершенно случайно обнаружила, что в библиотеке Клермонтского колледжа в Америке хранится коллекция репродукций по истории моды. И вот в этой коллекции рисунков, которая отражает эволюцию модной индустрии во Франции с 18 до начала 20 века, есть три очень интересных рисунка. Один из них датирован 1750 годом, и два рисунка датированы 1775 годом. И обозначены эти платья, в которых действительно, на первый взгляд, нет абсолютно ничего черкесского. Обозначено, что эти платья, значит, выполнены в черкесском стиле. В них действительно нет ничего черкесского ни по цветовой гамме, ни по каким-то фасонам и так далее. Ну, это привело меня к каким-то поискам. Я стала смотреть в интернете журналы мод начала 19 века, середины 19 века. И действительно я обнаружила, что есть действительно платья, которые обозначаются вот таким термином, что это платье в черкесском стиле. И дальше я подумала о том, что вообще почему именно платья такого кроя назывались черкесскими, выкроенных в черкесском стиле, через какие вообще каналы влияния попадала информация о Кавказе, кавказской одежде, черкесской одежде в Европу, и почему эта одежда стала настолько популярной, что, значит, совершенно европейское платье вдруг стало так обозначаться. У меня есть какие-то свои как бы предварительные рассуждения на эту тему. Вот могу с вами поделиться. Что, во-первых, конечно же, единственный элемент в этом платье, который так или иначе сходен с традиционным черкесским девичьим платьем, это вот эта приталенность и акцент на талии. Если мы говорим о черкесской девушке, о ее идеале красоты и о платье, которое подчеркивало, значит, особенности фигуры, то вот эту стройность создавала такая деталь одежды существовала, как корсет. Вот. Он, в принципе, все известные авторы, которые пишут о черкесской одежде, всегда обращают внимание на эту деталь. Значит, это такой туго зашнурованный корсет, который шили из сафьяна или, может быть, кожи, которая более просто обрабатывалась. И носили девочки его, достаточно рано надевали на девочку корсет. Примерно, одни источники говорят, что это 6-7 лет. Другие говорят, что это в 10-12 лет. И девочка носила этот корсет вплоть до замужества. И вот это сочетание корсета плюс специфического питания, такого аскетичного, которое исключало какие-то виды пищи, которые могли способствовать полноте. То есть черкесских девушек кормили очень скромно и скудно, можно даже сказать, это лепешки, молоко. И это все способствовало тому, что формировалась вот такая стройность, плюс какие-то этикетные нормы, которые тоже не позволяли девушке много есть. Вот. И от корсета девушка избавлялась в первую брачную ночь. Считалось, что молодой муж должен проявить особое терпение и расшнуровать этот корсет
Вспороть кончиком кинжала.
Нет, вот когда он спарывал кончиком ножа, это считалось нарушением этикета. Mm-hmm. Вот если молодой муж не проявил терпения, а не расшнуровал последовательно этот корсет, а спарывал кончиком ножа, он вызывал как бы насмешки у своих сверстников и так далее, у своих друзей. И много очень фольклорных каких-то текстов, которые высмеивают такого жениха, который не расшнуровал, а именно вот вспорол кинжалом корсет. Вот это корсет, действительно, вот эта приталенность и корсет черкесский, вот эти, в этом эти платья европейские похожи на черкесскую одежду традиционно. Другой момент, вот откуда Европа 18 века, да, могла знать о черкесах, когда они появились вот как бы в европейском дискурсе, за счет чего и так далее. Дело в том, что, во-первых, в период еще позднего средневековья, в начале нового времени, мы имеем дело с большим количеством европейских текстов, написанных французами, англичанами, итальянцами, которые посвящены черкесам. И эти тексты создают определенный образ черкеса, то есть они большое место в этих текстах посвящается описанию внешности, как мужчин, так и женщин. И можно сказать, что уже в это время, в конце 18 века, в середине 17 века в Европе были известны тексты, посвященные Кавказу в целом и в том числе черкесам. И в то же время для европейской просвещенной публики характерно увлечение экзотикой. Был особый такой период, связанный с эпохой просвещения, когда вообще не европейскими народами интересовались очень активно. Второй период связан с тем, что когда началась с периодом Крымской войны, а потом с периодом Кавказской войны, когда после Кавказской войны в результате мухаджирства большое количество черкешинок попало в османские гаремы, это тоже способствовало новому витку знаний об этих женщинах. Появились опять-таки новые описания, характеризующие их внешность и их красоту. И тут я хочу как бы сразу сказать, чтобы не получилось, что я даю какую-то идеализированную картинку, что женщины, девушки молодые, которые попадали в османские гаремы, они, конечно, у них совершенно была разная судьба. И были те девушки, судьба которых была трагичная, они влачили жалкое существование и так далее. Но были и девушки, которые достигали, которым удавалось проходить по каким-то социальным ступеням вверх, и которым удавалось, они становились либо женами известных политиков османских, вплоть до султанов, а позже они становились матерями турецких османских султанов. И вот это как бы образ черкешенки в гареме, он тоже носил такое ориентальное измерение. И поскольку эти девушки всегда характеризовались как холеные, значит, белокожие, изящные, то есть эти эпитеты, как бы, они постоянно присутствуют во всех этих описаниях, то можно сказать, что позже вот этот бренд Сюкасин, он может быть в отрыве от реальной темы, он обретал какое-то самостоятельное значение. И в частности, это выразилось вот в том, что на европейском рынке в XIX веке появляется целый ряд продуктов косметических, которые называются сюкасин. Черкесский крем появляется, черкесский лосьон, черкесская паста для волос и так далее. То есть современные парфюмеры XIX века, используя этот уже раскрученный бренд, наклеивали его на свои изделия. Вот. И при этом, когда они, вот я читала сама аннотации этих продуктов, что они говорили, что вот так же, как черкешенки, которые известны своей там красотой, розовыми щечками и так далее, ну, такие описания характерные для этого стиля, вот так же, если вы попробуете этот продукт, вы будете такой же красивой.
Ну, сейчас же этот вот черкесский бренд на как бы мировых подиумах немножко померк. Я не встречала.
Ну, сейчас, да, конечно, сейчас уже, сейчас, да, может быть, надо это как-то возродить, но сейчас, да, это как бы вот этот ореол, определенный ореол, так сказать, в определенной восторге по этому поводу, конечно, они уже совсем не такие, которые были в 19 веке.
А вообще какое значение национальная одежда играет на Кавказе, если взять по очереди республики Северного Кавказа и страны Южного Кавказа? Она осталась как парадная одежда или свадебная? Или все-таки в повседневной жизни тоже какие-то отголоски можно встретить? Я опять в Грузии, конечно, извините, это у меня тема просто, да, я как пример. Но грузинские мужчины все-таки имеют склонность к костроносым ботинкам, что объясняется тем, что у них удобно ездить на лошади. Но вот же осталось это все-таки до сих пор. Вы такие примеры можете привести?
Ну, я могу просто как бы посмотреть в ретроспективе на это все. То есть был период, когда, это советский период, когда традиционная одежда очень, ну, не без административных каких-то указаний вытеснялась среднестатистической европейской одеждой. А потом, но все-таки как элемент свадебного костюма, особенно в селах, она сохранялась вплоть до 80-х годов. То есть, да, если жених, например, был в традиционном европейском костюме, то девушка предпочитала все-таки выходить замуж в национальной одежде. В 90-е годы, в связи с тем, что во всех республиках Кавказа, для всех республик Кавказа характерен такой ренессанс и стремление обратиться к истокам, к традициям, отношение к национальной одежде стало меняться. То есть национальная одежда все чаще стала присутствовать. Одновременно же практически во всех республиках были оформлены какие-то свои праздники, связанные с историей той или иной республики или с какими-то историческими личностями. Значит, эта одежда стала присутствовать как элемент такой праздничной культуры. Потом эта одежда стала присутствовать обязательно как элемент свадебного обряда. Потом, значит, следующий момент, когда стали какие-то атрибуты одежды уже выделяться в особое направление, и вокруг них также формировался целый новый смысловой нарратив. Ну, это можно говорить о черкеске, например, когда в некоторых республиках Северного Кавказа, вот несколько лет тому назад, Абдулатипов, по-моему, призвал своих подчиненных, чиновников республиканской администрации, по-моему, в день Махачкалы, если я не ошибаюсь, выйти на празднование, прийти на празднование в черкеске. И аналогичная ситуация в Чечне, по-моему, наблюдается, да, когда в определенные праздники и глава республики Кадыров, и его окружение приходят в черкесках. Вот. Но это не остается как бы прерогативой только политических элит республиканских. Очень много люди сами придумывают каких-то, ну, придумывают, может быть, не очень хорошее слово, возвращают себя к своим истокам через актуализацию, так скажем, именно черкесски. Вот я знаю, что в Нальчике молодежь учредила даже такой неофициальный день черкесски, когда в определенный день молодые люди просто ходят по городу в черкесске. И, по-моему, в прошлом году даже в Москве группа молодежи в национальной черкесской одежде просто ходила по улицам Москвы, с удовольствием останавливалась и рассказывала прохожим о том, что значит тот или иной атрибут. Вот. То есть эта одежда, она все более, конечно, традиционная одежда обретает популярность. И есть интерес к историческим исследованиям, которые... В Советском Союзе было много исследований фундаментальных материальной культуры, потому что вот как бы в советский период не очень хотели писать о верованиях, о традициях каких-то связанных с этой стороной, с религией. Но зато очень много было исследований, связанных с материальной культурой. В том числе есть фундаментальный труд Евгении Николаевны Студенецкой об одежде народов Северного Кавказа. Вот да, ее исследование сейчас очень популярно, потому что я вот часто вижу в интернете, когда люди переписываются об одежде, они говорят, дайте ссылку на Студенецкую, что об этом писала Студенецкая. Ну, надо отдать как бы должное уровню этой работы, что это действительно самое фундаментальное, подробное, добротное описание с выкройками даже северокавказской одежды того времени. Это одно как бы направление, связанное с возрождением черкесски в ее аутентичном, так скажем, виде вообще одежды. А другое направление связано с поисками модельеров. Ну, практически в каждой республике, от Адыгеи до Дагестана, есть модельеры, которые работают вот с традиционной одеждой. Некоторые идут по пути как бы сохранения аутентики, то есть воспроизводства и вышивок, и фасонов, вот строго, ну, в воспроизводстве, так скажем, канона. Другая группа модельеров, она идет по другому пути. Она пытается какие-то элементы одежды привнести в современный костюм и дать таким образом им новую жизнь.
Ну вот если мы возьмем национальную черкесскую одежду и ее стилизации, то многие народы перенимали ее, но характер одежды, ее внутренний стержень, мне кажется, ускользает. Сейчас, по-вашему, вы можете назвать модельеров, которым удается европеизировать эти костюмы, сохранив их дух?
Это вы совершенно правы, и вы очень, ну, правильно и тонко заметили эту тенденцию, да, что действительно бывает, что дух не соответствует костюму, и костюм не может вытянуть этот дух из человека. Это, к сожалению, тут как бы эта тенденция связана совершенно другим, что размывание каких-то традиционных кодексов, характерных для народов Кавказа, или этнических кодексов, или кодексов, которые были исламом опосредованы, они приводят к этому, что иногда как бы черкеска же, она требует еще и внутреннего достоинства. Это же недостаточно для того, что человек надел черкеску, он автоматически не приобретает какие-то качества, характерные для горского мужчины. Черкеска требует внутреннего достоинства, сдержанности, того, что воспитывали как раз традиции. А вот я хочу как бы в связи с этим вспомнить, может быть, это вам будет интересно. Очень интересное есть рассуждение об этом у петербургского историка современного Якова Гордина. Он много писал вообще о Кавказской войне, о судьбе черкесии в Кавказской войне. Вот у него есть очень интересное рассуждение о том, почему русская военная элита, которая воевала на Кавказе, почему она так любила черкесскую. Вот он приводит даже несколько цитат из Лермонтова, из Раевского. Они считали, что вот
это по его мнению... Это свободы. Вот как...
Да. Он реконструируя эту ситуацию, говорит, что русская аристократия военная, которая приезжала воевать на Кавказ, да, ожидала здесь увидеть толпу неуправляемых дикарей, с удивлением обнаруживала здесь, что в каждом человеке есть внутреннее достоинство, есть та свобода, которую они никогда не видели вот у себя там, где было крепостное право. И надевая черкеску, они как бы подстраивались тоже под этот мир. Ну, это да, прочитать рекомендую очень слушателям радио обратиться к этой статье Якова Гордина, она очень интересна.
Это была беседа с Наимой Нефляшевой, историком, старшим научным сотрудником Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
Прошлой ночью была совершена попытка умышленного поджога двух автомобилей, принадлежащих депутату парламента Грузии Самвелу Манукяну. Машины были припаркованы перед домом депутата, сообщает GNews.g. Депутат парламента в телефонном разговоре с журналистом подтвердил факт поджога и отметил: «Много разных подозрений, я могу заверить, что случившееся не имеет отношения к моей предпринимательской деятельности. Это связано с моей политической деятельностью. Посмотрим, как поработает полиция, что сможет выяснить», — сказал Самвел Манукян. Сосед депутата случайно заметил, что некто обливал бензином машины и поджигал. Поджигатель убежал, как только сосед открыл дверь, выставив вещественные доказательства на месте преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленная порча имущества». Информация не уточнена в МВД, сообщает портал «Грузия онлайн». Штормовой ветер, который не стихает на территории Грузии уже второй день, повредил здания, в том числе храм в восточной части страны, и повалил деревья. Погода в Грузии сильно ухудшилась накануне. Синоптики предупредили население о приближающемся урагане. Накануне в столице сила ветра превысила 32 метра в секунду. Еще сильнее ветер был в восточной Грузии. В селе Виджини района Гурджиани на храм имени святого Георгия упало дерево. Кроме церкви, дерево повредило находящиеся на территории храма кельи и магазин. Сильный ветер снес крышу с дома семьи Джуляшвили в селе Ахашини. Металлические листья покрытия разнесло на несколько десятков метров. Повреждены линии электропередач. Местные власти обещают помочь пострадавшим. Ущерб, нанесенный в результате стихии, подсчитывают и в Западной Грузии. Несколько семей пострадали в селах Джаваря, Чали и Чвалери, те, где сильный ветер снес крыши домов и повалил деревья. Повреждены линии электропередачи, на месте работает комиссия, которая ведет подсчет ущерба, сообщает агентство «Новости Грузия». Погода резко ухудшилась почти на всей территории Грузии. На побережье Черного моря шторм в 5 баллов, в горах выпал снег. Сильный ветер ожидается в Грузии, и в понедельник агентство окружающей среды призывает население к осторожности. Грузия планирует в течение месяца осуществить сделку по импорту газа из Ирана, заявил в интервью агентству ИРНА глава управления по странам СНГ и Кавказа Министерства иностранных дел Ирана Галамреза Багири Магадам. По его словам, Грузия уже приобрела иранский газ, однако он еще не импортирован из Ирана. В Грузии сообщили, что через месяц они приступят к реализации импорта газа, сказал глава управления.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Ингушскую правозащитную организацию «Машер» исключили из реестра организаций, выполняющих функции иностранных агентов. Минюст Российской Федерации принял такое решение по результатам внеплановой проверки, установившей отсутствие финансирования организаций из иностранных источников. Далее Тимур Акиев.
20 апреля руководитель правозащитной организации «Машер» Магомед Муцольгов получил официальное уведомление от Минюста Российской Федерации в том, что его организация исключена из реестра организаций, выполняющих функции иностранных агентов. Этому событию предшествовали две проверки деятельности правозащитников. Сначала в октябре 2016 года Республиканская прокуратура совместно с Минюстом, АБЭП и Центром противодействия экстремизма в рамках общей проверки НКО установили, что «Машер» иностранные гранты не получает. А затем в марте уже текущего года данный факт был подтвержден внеплановой проверкой Минюста. Закон о некоммерческих организациях предусматривает возможность исключения организации из реестра иностранных агентов в случае, если некоммерческая организация в течение года не получала денежные средства и иное имущество от иностранных источников. Примечательно, что перед тем, как причислить Машер к иностранным агентам, в ноябре 2015 года сотрудники Главного управления МВД России по СКФО провели обыск в офисе этой организации, в ходе которого изъяли всю документацию, забрали также компьютеры, планшеты, телефоны и видеотехнику. Руководителя Машер заподозрили в подрывной деятельности в интересах зарубежных НКО, направленной на возникновение межнациональных конфликтов и реализации экстремистских проектов. Больше года следователи изучали изъятую документацию и файлы из компьютеров. Было назначено несколько лингвистических экспертиз. В этот же период, уже после того, как организацию внесли в реестр, Роскомнадзор 5 раз оштрафовал Машер за нарушение закона об иностранных агентах. Правозащитники пытались обжаловать и действия силовиков, и штрафные санкции, но безуспешно. В марте 2017 года приставы возбудили 5 исполнительных производств на общую сумму 1,5 миллиона рублей и в соответствии с законом арестовали счета правозащитной организации, на которых оставалось всего 30 рублей. Действия Роскомнадзора никакого ущерба Машер не нанесли, так как у организации не осталось не только денег, но и имущества. Более того, Магомед Муцольгов из публичного пространства не ушел и продолжил публиковаться в своем блоге на сайте «Кавказский узел», а в офисе организации по-прежнему вели прием посетителей. 26 декабря 2016 года следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Карабулак подписал постановление об отказе возбуждения уголовного дела в отношении руководителя правозащитной организации «Машер» Магомеда Муцольгова в связи с отсутствием события преступления. Другими словами, обвинения в подрывной деятельности и экстремизме оказались необоснованными. Это было целенаправленной кампанией, выстроенной в качестве масштабной спецоперации с привлечением силовиков, представителей различных ветвей власти и соответствующим освещением в подконтрольных СМИ, считает Муцольгов. Основной целью этой кампании, по мнению правозащитника, являлась дискредитация организации его лично с целью заставить отказаться от правозащитной и журналистской деятельности. Руководитель информационного агентства «Максимум» Ваха Чепанов уверен, что исключение Машера из списков иностранных агентов положительно повлияет на общественную жизнь республики, так как независимых правозащитных организаций в Ингушетии очень мало, а тех, кто активно работает, по словам Чепанова, и вовсе можно сосчитать на пальцах одной руки. С такой точкой зрения согласна и руководитель проекта по России международной кризисной группы Екатерина Сакарианская. «Это отличная новость для правозащитного сообщества Ингушетии и Северного Кавказа», – говорит она. «Особенно важно, что решение вынесено в пользу НПО, нередко выступающей с резкой критикой власти. Это позволит сохранить плюрализм в общественной жизни республики. Радует и то, что теперь в Ингушетии нет местных организаций, выполняющих функции иноагентов». Тимур Акеев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
На этой неделе Фонд развития СМИ опубликовал доклад. Исследование содержит анализ грузинских СМИ на предмет выявления в них антизападной риторики, пропаганды и дезинформации. Согласно докладу, больше всего антизападных посланий касалось вопросов, связанных с идентичностью, правами человека и ценностями. Кроме того, по сравнению с прошлыми годами, возросли послания, направленные против НАТО. Насаждалось мнение, утверждают докладчики, что интеграция Грузии в НАТО приведет к потере оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии. Моя коллега Кети Бочуришвили побеседовала с одним из соавторов доклада Софио Гелава.
Софио, скажите, пожалуйста, вот такие доклады, они делаются с какой целью, такие исследования? По закону, который защищает свободу прессы в Грузии, запретить эти издания нельзя. Вот тогда в чем смысл такой работы? Напрашивается мысль, что такие издания, которые попадут в ваш список, так сказать, черный список, ну, они кандидаты на маргинализацию. Не так?
Я согласна с вами, что у нас нет закона, который ограничивает свободу прессы, это, конечно, достижение нашей демократии, это очень хорошо. И цель нашей работы не маргинализация какой-либо конкретной медии, но просто чтобы мы осмотрели, какие профессиональные нарушения у этих конкретных СМИ. И эти стандарты у нас отражены как в хате журналистической этики, так и в кодексе поведения вешателей. Этими нарушателями могут быть как и мейнстрим-медиа, большие медиа, как бы рейтинговые медиа, также небольшие медиаплатформы. Так что наша цель не маргинализация какой-либо конкретной медиа.
Скажите, есть какой-то в этой хартии отдельный пункт, который, ну, не поощряет антизападную пропаганду или порицает ее, будем говорить так? Он четко определен в этой хартии?
У нас есть стандарт, то есть когда обязательно нужно указывать источник, например. И эти СМИ, которые явно дезинформируют, они в общем смысле они не указывают на источники. Когда мы исследуем вот эти первоисточники, мы часто идем к российским первоисточникам, и они намеренно не указывают на источника. Это, конечно, нарушение профессиональных стандартов. И так можно больше примеров сказать.
Тогда я бы послушала примеры.
Например, у нас был случай, когда один из медиа сказал, что, например, в Великобритании люди носят одежду, которая сделана из человеческой кожи. И, конечно, эта информация, у этой информации не было ничего общего с действительностью. И цель этой информации была, чтобы вот Великобритания, западные страны, они как бы демонизированы, и у них другие ценности, и эти чужие эти ценности для нас и так далее. Когда мы исследовали, мы определили, что эта информация фейк, и нет у них никакого общего с реальностью. И вот когда медиа конкретно явно и делает такие информации, распространяет такие информации, это нарушение их профессиональных стандартов.
Хорошо, вот это понятно, что касается дезинформации. А вот все, что касается, допустим, пропагандистской риторики, открытой агитации, вот по каким критериям оценивались эти материалы? Как вы подводите к той или иной категории эти материалы? Ведь вы же сами знаете, что можно использовать очень много журналистских приемов и завуалировать всегда есть возможность. И как тогда сохранить ту грань, когда можно скатиться до необъективной оценки или, может быть, недобросовестной. А это вызовет, в свою очередь, просто гонение на какие-то СМИ. Вы понимаете, что я хочу спросить? Где эта грань?
Да-да-да, я понимаю, но у нас есть методология, и мы, например, оцениваем, была ли использована фото или видео манипуляция, например, распространение, например, поддельных новостей, или, может, журналист искажал реальную историю и показал только половину правды. Это, конечно, метод пропаганды. Надо очень хорошо исследовать такие методы. Была еще тенденция, например, когда информация была опубликована в сатирическом издании, они сознательно распространили эту информацию, грузинские СМИ, как реальную информацию. И когда вот эти примеры у нас есть, также мы еще показываем, как я уже сказала, первоисточники, когда они не указывают, это очень большая проблема. И кроме мониторинга у нас есть еще такой проект «Детектор мифа». Мы там разрушаем мифы о Западе, как бы сказать, где мы основываем на фактах и конкретных статистике и так далее.
И, Софью, скажите, какие издания попали в черный, опять буду говорить, список, и какие издания и каналы, грубо говоря, прошли проверку, ну, на паршивость, будем так говорить.
Понимаю. Вот из медиаплатформ, которые намеренно распространяли ложную информацию, заблуждали свою аудиторию и так далее, были так выявлены два типа медиа. Одни были открыто прокремлевские, если можно так сказать, которые открыто поддерживали политику России. С другой стороны, у нас были так антилиберальные, националистические СМИ, для которых непривлекательно, чтобы они говорили так открыто, что они поддерживают политику России, и как бы у них прогрузинская ориентация, если можно так сказать. Но, тем не менее, мы показали, что их послания, их антизападные сообщения, которые связаны как и с Западом, так и с внешней политикой Грузии, они были идентичны.
Может быть, вы назовете тогда, кто попал в первую категорию, а кто во вторую?
Вот, например, я сказала про кремлевские, открыто про кремлевские СМИ, например, Грузинформ. Еще есть у нас веб-сайт G-World, где-то Грузия и мир, так называется. Если сказать об этнонационалистических СМИ, то это в первую очередь телевидение «Объектив». Эта телевидение связана с политической партией «Патриот Альянсов», которая у нас уже в парламенте, использует трибуну парламента, чтобы распространять свои идеи.
А у вас не было целью назвать те издания, которые меньше всего в этом замечены?
Мы как бы исследуем то десяти медиа, эти как и онлайн веб-сайты, так и газеты, и телевизии. Меньше всего попадают большие СМИ, репутационные телевизии, вот и Меди, например, или Рустави 2, нет-газеты, либерали. У них очень высокие профессиональные стандарты.
В вашем докладе указаны не только средства массовой информации с антизападной риторикой, но и отдельные политики, духовные лица, общественные деятели. К представителям властей у вас тоже есть претензии?
Точно так. У нас есть претензии, конечно, также к коалиции «Грузинская мечта», потому что некоторые заявления их члены и представители, они открыто приходят сопротивление официально по западного курса нашей страны, например, Гоги Топадзе, Хакад Меджиаури и несколько. И они часто говорили, что вот НАТО, это значит, что если Грузия будет так идти к НАТО, то мы потеряем наши территории. И еще вот партия Нино Буджанадзе, это не властная партия, но все-таки политическая партия Грузии еще говорила, что вот нейтралитет и бессрочный статус – это то, что нужно Грузии.
Понятно. Теми СМИ, которые попали в категорию антизападных, и так никто особенно не интересуется. Это мое личное мнение. И среди населения, понимающего, что к чему, рейтинг у них сам по себе очень маленький. Почему это все-таки вызывает тревогу у фонда вашего?
Я согласна с вами опять. Мы считаем, что в этом случае рейтинг не имеет большого значения, и маленькие платформы не должны оставаться без внимания обязательно, потому что у нас есть такая цифровая эпоха, и социальные сети играют огромную роль в распространении информации. Вот когда эти маленькие СМИ, безрейтинговые СМИ распространяют дезинформацию, они очень часто и очень быстро размножаются в социальных сетях. Вот таким образом у них как бы рост в своих аудитории из этой социальной эпохи. И поэтому еще наша рекомендация, чтобы мониторить не только основные СМИ, большие СМИ, но также и небольшие платформы.
И вот ваш доклад, он не первый, правильно?
Да, еще в предыдущем году был доклад.
И вот какую тенденцию он выявил, если сравнить данные предыдущего доклада и нынешнего? Все-таки тенденция к росту или к сокращению антизападной риторики? Почему я спрашиваю? Здесь уже тогда должен быть виден результат вашей работы. То есть прислушиваются ли к вашему докладу, к его выкладкам? Принимают ли это во внимание? Действует ли он так, как он должен действовать? Вот в чем мой вопрос.
Понимаю, вот по сравнению с предыдущими годами у нас есть рост в посланиях против НАТО, и это увеличение также подтверждено результатом опроса общества во мнения, NDI, например. Если в 2013 году у нас поддержка интеграции в НАТО была, например, 81%, сейчас в этом году, то есть в 2016 уже было 61%. Так это мы видим тенденцию здесь. И были высказания, сообщения, мнения, что интеграция Грузии в НАТО приведет, что наша страна потеряет Абхазию, Самочабло, которые оккупированы Россией и так далее. Подобно предыдущему периоду еще можно сказать, что наибольшее количество вот этих антизападных посланий касалось опять вопросов идентичности, прав человека, ценностей и так далее. Доминантом был и послания, которые говорили, что, вот, например, Запад пытается как будто взять гомосексуализм на нас, инцест, извращение и так далее. И как будто Запад воюет с нашими традициями, национальной идентичностью, церковью и так далее. Основная тенденция.
Это была беседа с одним из соавторов доклада Фонда развития СМИ Софио Гилава. С ней беседовала моя коллега Кетти Бучуришвили. Федерация черкесов Европы провела в немецком Кёльне фестиваль черкесской культуры. Мероприятие проводилось с 14 по 16 апреля под патронажем мэра города Генриетты Рёкер. Это уже 9-й подобный фестиваль, который проводится на пасхальных каникулах в Германии. На нем обсуждают не только культурные вопросы, но и вызовы, перед которыми стоит черкесское общество. Подробнее в материале Мурата Гукимухова.
По словам участника мероприятия, председателя Адгихасы Краснодарского края Аскера Сохта, на фестиваль в Кёльн приехали соотечественники из России, Иордании, Турции, Сирии и стран Евросоюза. 14 апреля прошло открытое заседание Федерации черкесов Европы, в ходе которого был избран новый руководитель. Им стал Иордан Декташ, черкесская фамилия Дешеч. Гражданин Германии, специалист в области компьютерных технологий. 15 апреля, говорит Аскер Сохт, в рамках мероприятия состоялась дискуссия на тему интеграции черкесов в европейское сообщество, где поднималась проблема сирийских черкесов, которые бежали в Европу от ужасов войны. В дискуссии принял участие и Аскер Сохт. Он поделился опытом российских общественников, как они, в частности в Адыгее, помогают соотечественникам из Сирии адаптироваться в новых условиях. В свою очередь, и европейские черкесы определили некоторые важные, на их взгляд, моменты, говорит Аскер Сохт.
Они хотят дистанцироваться от этих вот негативных факторов восприятия мигрантов из Ближнего Востока в европейском обществе. Потом они не хотели бы быть втянутыми. Вот это вот обострение отношений с Турцией. Они говорят, что мы черкесы. По большому счету, нас все это не касается. Мы граждане Германии и других европейских стран, мы европейцы, мы европейская нация. И в этом контексте они себя хотят позиционировать и усилия предпринимать. Это находит поддержку немецких властей. Здесь я просто аналогию провел бы с Израилем, где израильское правительство все эти десятилетия проводило такую политику. Оно не стремилось утопить черкесскую общину в общей арабской массе. Оно четко поддерживало их этничность, язык, культуру. И всего этого большие успехи в плане интеграции в израильское общество и восприятие, собственно, черкесов в Израиле совершенно иное, естественно, по сравнению с другими этническими группами.
Завершился фестиваль гала-концертом, в котором принимали участие в том числе творческие коллективы из Адыгеи и Кабардино-Балкарии. По словам Аскера Сохта, зал на 1000 мест был переполнен. К концерту проявили интерес и немцы, в том числе и представители кёльнских властей. В общем, говорит Аскер Сохт, праздник получился. Черкесская община Германии, по некоторым данным, насчитывает около 40 тысяч человек. Эти люди попали в Германию из Турции, как часть турецкой общины. И какое-то время так и воспринимались немцами. Более того, в первое время они даже своих умерших родственников увозили хоронить в Турцию. Процесс выхода из турецкой общины и создания, собственно, черкесской диаспоры был делом трудным и даже опасным. Поначалу черкесские общественные организации находились по сути на подпольном положении. Турецкие консульства, читай турецкие спецслужбы, установили строгий контроль над турецкими общественными организациями в Германии. По турецким законам все граждане Турции являются турками, и любые попытки обозначить иную идентичность преследовались по закону, поэтому составлялись списки отступников. И как только общественники попадали на территорию Турции, их начинали преследовать за разложение нации. Так продолжалось до недавних времен, до прихода к власти Эрдогана. Сегодня черкесская диаспора в Германии одна из самых структурированных, то есть общественные структуры охватывают большую часть этнической группы. Сейчас к управлению в этих общественных структурах приходит уже второе поколение черкесов, которое родилось и выросло в Германии. Язык, на котором они думают, немецкий. А черкесский в большинстве своем они начали учить уже будучи взрослыми. Это такой их осознанный выбор идентичности. Эти люди не торгуют шаурмой. Среди них много успешных политиков, ученых, врачей, инженеров и тому подобное. За последние лет 20 к ним присоединились и эмигранты из России, стран Ближнего Востока. Как самая многочисленная диаспора в Европе, немецкая стала основой для создания структуры, объединяющей всех черкесов Евросоюза, Федерации черкесов Европы, говорит Аскер Сохт.
Федерация черкесов Европы проявляет большой интерес к исторической родине, их интересует реализация различных проектов, детских обменов, они хотят посещать историческую родину, также их интересует развитие научных и культурных связей. Они хотели бы содействовать получению образования нашими соотечественниками, российскими гражданами в Европе, установить связи с медицинскими учреждениями для обмена опытом в области медицины, в том числе и в области бизнеса. Вот такая у них достаточно широкая программа.
Черкесский активист из Нью-Йорка Анзор Кабарт наблюдает фестиваль как явление в развитии. Он отмечает, что с каждым годом в этом мероприятии фольклор уступает место обсуждению насущных проблем, вызовам времени, на которые вынуждено откликаться черкесское общество, говорит Анзор Кабарт.
Это прекрасный интегратор, то есть люди собираются знакомиться, люди танцуют, на людей смотрят. Тут сейчас у нас масса проблем. Мы, народ, у которого часть находится на воюющей территории, одного из крупнейших конфликтов современности. У нас десятки тысяч, по некоторым данным, беженцев на сегодняшний день из Сирии, которые нуждаются, несомненно, в строительстве новой жизни на тех территориях, куда они приехали. И это хорошо, что организаторы этого мероприятия озабочены, в частности, проблемой интеграции, как они заявили, черкесских мигрантов в Германии. Черкесская община в Германии находится фактически в идеальных условиях. Она фактически единственная крупная черкесская община, которая проживает в западных странах, поэтому с нее особый спрос в части развития национальной культуры и продвижения национальных интересов, которые у черкесов, как у народа, естественно есть. Нельзя вечно только танцевать, поэтому рано или поздно, конечно, структуризация народа выведет его на какой-то новый уровень.
Это был черкесский активист из Нью-Йорка Анзор Кабарт. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Итоги визита российского министра Сергея Лаврова и связанные с ним двусмысленности российско-абхазских отношений мы обсуждали на этой неделе в рубрике «Некруглый стол» с абхазским политологом Ираклием Тужба и журналистом Антоном Кривенюком. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Антон, я ошибусь, если предположу, что предыдущие три, по-моему, визита Лаврова в Сухуми не вызывали такого ажиотажа, как нынешний.
Я, насколько понимаю и помню, что он приезжал в 2010 году. Да, 7 лет, достаточно давно не было такого уровня визитов. Но на самом деле визит действительно вполне протокольный. Его информационный повод и повод вообще это открытие посольства. Может быть, мы можем говорить о каких-то месседжах, которые обозначены именно в региональной политике.
Давайте о них поговорим.
В любом случае, да, визиты такого уровня, они подчеркивают союзнический характер отношений между двумя странами. Учитывая перманентный рост напряженности в широком макрорегионе, это такой месседж такого рода, он не излишен. То есть это на самом деле нормальная дипломатическая и политическая практика во взаимоотношениях двух союзников.
Ираклий, кроме символических каких-то знаковых вещей в этом визите, есть же какие-то существенные вопросы. Например, дорога. И сегодня господин Хаджимба дал понять, что поддержка идеи проекта железной дороги, в общем, пользуется достаточно единодушием в республике. Это действительно не вызывает никаких вопросов?
Да, вы абсолютно правы. Сегодня в ходе беседы президентом и министром иностранных дел состоялось в том числе и обсуждение этого вопроса открытия железнодорожного сообщения, которое бы связало Армению с Россией. И дело в том, что этот вопрос не новый, он уже поднимается достаточно давно. Я могу сказать, что на протяжении, наверное... Что касается реакции нашего президента, то позиция, в принципе, абхазских властей, она давно уже озвучивалась и неоднократно, и это позиция не нова. То есть то, что он сегодня подтвердил готовность абхазской стороны в реализации этого проекта, то есть это подтверждение уже озвученных норм. Дело в том, что существует, я бы сказал, политическая подоплека этого вопроса. Чисто с технической точки зрения абхазская сторона готова в нем участвовать, но существуют, вы знаете, претензии грузинской стороны на то, чтобы Абхазия не была равноправным участником этого, не знаю, консорциума, либо какая-то другая там форма будет участия. И вот основная загвоздка, как я понимаю, заключается в этом. Что касается внутриполитических каких-то то есть отношение нашей политической среды к этим вопросам, то с полной уверенностью могу вам сказать, что вопрос железнодорожного сообщения, открытие этого сообщения не вызывает никаких, он не стоит в принципе в повестке дня внутриполитической, он не вызывает особых каких-то нареканий со стороны оппозиции или общества в целом.
Ну хорошо, а если завтра Москва и Тбилиси договорятся, этот вопрос встанет в повестку дня?
Нет, мы как раз таки исходим из того, что Абхазия будет являться, какие бы переговоры ни шли на эту тему, Абхазия, безусловно, должна являться являться ее равноправным участником этих переговоров, потому что в любом случае с абхазской стороной придется договариваться, так как вы понимаете, что через нашу территорию проходит транзит, да, и без нашего участия, я думаю, что эти вопросы сложно будет решить. А мы исходим из того, что мы будем, в случае, если это произойдет, будем активными участниками этого процесса. Если же нет, ну, вот видите, пока что этот процесс не сдвинулся с мертвой точки, именно по вот этим политическим соображениям, насколько я понимаю.
Мы обсуждали визит Сергея Лаврова в Абхазию с абхазским политологом Ираклием Тужба и журналистом Антоном Кривенюком. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.